Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Артур Атаев, кандидат политических наук. Мы обсуждаем, наверное, в самом начале передачи все-таки хорошие были слова произнесены, «мрачную бездну». Мрачная бездна русского терроризма, которая начинает расти, как ни странно, с ощущения, пропаганды свободы. Но пропаганды не для чего-нибудь, для какого-нибудь позитивного действия, а пропаганда свободы от любых барьеров. Да?
Да, да, совершенно верно.
Вот христианство барьер ставит.
Да, христианство барьер ставит, и оно защищает и государство, и общество, и индивида. Оно защищает и сословие, и укрепляет государство. А вот в XIX веке появляются такие термины, они вводятся в оборот, прежде всего в просветительский, научный оборот, в среду прогрессивного преподавательского сообщества и не менее прогрессивного студенчества, как гражданское общество, как свобода, как право и демократия. Вот демократические принципы, вот это как бы и не имеет того терминологического очертания, как сейчас, конечно.
Иными словами, когда мы говорим все это сейчас, мы, в сущности, говорим о чем-то достаточно привычном, нормальном, о том, что в нашем обществе есть, или хотя бы, может быть, когда-нибудь будет, никого не ужасает и ничего страшного в себе не несет. Но это сейчас. А полтора века назад все эти слова приправлялись совершенно страшной добавкой, страшной специей. Ради этого иди убей, ради этого иди и сломай. И когда профессор, почтенный профессор, выходил на кафедру и начинал говорить о свободах, это было одно. А когда далеко не почтенный студент в компании личностей, которые собирались вокруг него, говорил, почтенный профессор...
Да, интерпретировал.
Дал нам идею, а теперь давайте
поработаем. Да, совершенно правильно. Вы сейчас нас так окунули по-хорошему в 19 век, в ту деструктивную аудиторию, где вырабатывались эти идеи. И вот к чему приводят эти идеи?
Мы даже поговорим о том, в молодой среде, почему достаточно безобидные разговоры на политические темы приводили к тому, что студенты рвались взять в руки револьвер. Почему они сами были в таком состоянии?
Вы знаете, прежде всего, это, на мой взгляд, уже стартовавший этап такого секулярного развития общества.
То есть расхристианивание.
Да, совершенно верно. Это последствия великой так называемой французской революции, когда опыт
якобинства, прежде всего.
Да, дал импульс для развития террористических идей, в том числе и в России.
Якобинство, в общем, для общества, которое верует, крепко верует, в принципе, невозможно.
Да, и вот здесь, конечно, четкая взаимосвязь, и вот эта ситуация, когда сообщающиеся сосуды себя дополняли, расхристианизация и идеи якобинства, они, вот этот симбиоз дал такое вот, усилил это опасное явление. И вот к чему это приводит? Уже в 1878 году Вера Засулич совершает террористический акт. Убийство Трепова.
Напомните нашим радиослушателям, кто такой Трепов.
Трепов — это градоначальник, губернатор.
То есть высокопоставленный чиновник?
Да, столицы, градоначальник санкт-петербургский. Он был убит.
И надо сказать, что когда начался процесс над Верой Засулич, общество, которое во времена Каракозова еще 12 лет назад говорило «это ужасно».
Это ужасно, да.
Неожиданно начало поддерживать ее.
Да, общество поддерживало, причем реально поддерживало эту Веру Засулич, эту террористку, и результатом судебного процесса стало ее оправдание. Это был суд присяжных, и присяжные ее оправдали.
То есть она вообще не была наказана?
Она не была наказана. Вера Засулич не была наказана, и это уже диагноз. Это уже был, можно было ставить диагноз обществу. Общество больно, оно уже окончательно заражено. Там, где общество заражено героизацией терроризма и террористов, а была героизация терроризма и террористов, автоматически ослабевает государственную власть. И если начинает болеть общество, ослабляется государственная власть, то процессы уже становятся или приобретают характер так называемых необратимых процессов.
То есть, когда появился Каракозов, это был камешек. Когда появился Нечаев, горсть камешков. Когда оправдали Веру Засулич, это особь. И в ближайшие годы должна была уже полететь сверху страшная лавина,
да.
Убийственная лавина.
Да, и в 1881 году...
Произошло цареубийство.
Да, произошло цареубийство. Это была уже лавина.
Как это произошло?
Организация, которая была, скажем так, учреждена в 1869 году и называлась «Народная воля», это преемница земли и воли, которая имела четкую тоже иерархию, очень скрупулезно, очень грамотно сконструировала процесс убийства, процесс организации террористического акта.
Подошли по-деловому. Давайте все работает как часы.
Да? Да, к тому времени уже в террористическую организацию «Народная воля» входили люди, которые обладали уникальными знаниями. Они были уникальными способными инженерами и очень-очень перспективными учеными. Вы знаете, здоровое. Вот если раньше неудачники-студенты и негодяи, то сейчас наряду с негодяями...
То есть сейчас это конец 70-х, начало 80-х годов 19-го века.
Да, совершенно верно. В организацию террористическую входили такие люди, как Кибальчич.
И что это за персона?
А это персона, который конструировал, ну, если говорить на современном языке, очень мощные бомбы, самодельные взрывчатые устройства.
Помните, в советское время был такой юношеский киножурнал «Хочу все знать». Там отдельная серия была посвящена Кибальчичу, который попал в царскую тюрьму, и там где-то на стене рисует будущую ракету.
Вот,
какая
вот,
героическая
вот.
Личность.
В 1918 году статья Кибальчича, которую он написал в марте 1881 года, находясь в тюрьме, и когда он был задержан после осуществления террористического акта, была опубликована, вот она как раз в 1918 году. Уже во времена существования советского режима, вот и героизация Кибальчича тогда приобрела, ну, скажем так, невиданный размах. До сих пор именем террористов, многих террористов, в том числе и Кибальчича, названы многие-многие улицы в различных городах России.
Ну вот я хотел бы напомнить, что еще была и... детская сказка советского времени с главным героем мальчишом Кибальчишом.
Да,
вот
да,
этот
да.
Самый мальчиш Кибальчиш – это отсылка к террористу Кибальчичу.
Совершенно верно.
Ну вот хотелось бы напомнить, что помимо мечтаний о строительстве ракет, об этом ничего худого не скажешь, он занимался еще и изготовлением бомб. И, насколько я помню, именно бомбой был убит государь Александр II.
Конечно, именно бомбой он был убит, потому что к тому времени этот метод, он, знаете, он стал знаковым. Это был мистический акт вот в исполнении террористов.
То есть они хотели показать, помимо того, что противостоят системе, еще и то, что они, так сказать, противостоят и... вере, противостоять нравственности,
да,
христианству.
Да, именно так. Вот именно так. Это был именно мистический акт. И результаты, которые потом... которым привела эта террористическая ситуация, это подтверждают.
То есть?
Потому что прямыми преемниками народной воли являются большевики, которые узаконили потом терроризм и террор уже в 20 веке.
Ну, мы к этому вернемся. И да, действительно, из того, что делали террористы народной воли, впоследствии многое пригодилось большевикам, это действительно так. Но это возвращаясь к 19 веку. Мы увидели стремительную метаморфозу общества. Общество сначала отворачивалось от террористов, потом стало с интересом приглядываться, потом выросло целое поколение, которое мечтало, а вот бы прославиться, став террористом. Я готов, говорил себе молодой человек, стать убийцей, я готов взять в руки бомбу, взять в руки револьвер, пойти и застрелить кого-нибудь, подорвать или еще что-нибудь страшное сделать, зная, что человек, которого будет убит, есть семья, и его жена, его дети будут горевать. И то, что это кровь, это страшно, это то, что ломает душу и коверкает личность, тем не менее, он сам себе говорил, но лучшие люди же это делают. И таким образом Россия к концу XIX века пришла к странному болезненному состоянию сознания. Какая-то часть общества говорила себе, это преступление, но это хорошо.
И причем та часть общества, которая владела умами, интеллигенция была заражена, потому что осуждение цареубийства.
То есть вы хотите сказать, что, скажем, среди террористов не было ни крестьян, ни рабочих?
Вы знаете, портрет террориста, он размыт 19 века. Уже вот к моменту совершения террористического акта 1881 года он размыт, потому что четкого портрета нарисовать уже невозможно. Однозначно, это люди, как правило, не имеющие семей, асоциальный такой элемент в плане того, что государственное устройство их тяготит. И государство как символ – это что-то чуждое, что-то опасное. И, в принципе...
Вот конкретно эта форма организации государственной власти или государственная власть любая?
Имперский тип мышления и империя как таковая уже получает крайне негативную коннотацию именно тогда из уст идеологов терроризма и, кстати, не только идеологов, но и так называемого террористического болота, тех лиц, которые совершали непосредственно террористические акты. Это такой, к сожалению, такой, как бы сейчас говорили, тренд эпохи.
Иными словами, террорист говорит себе, вот у нас есть империя, у нас есть государь-император, и мы стремимся все это заровнять. А есть ли какая-то альтернатива? То есть террорист убивает, он что-то предлагает при этом? Или он просто ломает государственный строй?
Нет, конечно, он предлагает. Он предлагает альтернативную систему, которая уничтожит государство. И вот как раз-таки появляется концепция террористического такого анархизма. Вот, кстати, и разделяются и семьи, и фамилии. Вот известный анархист Кропоткин был сторонником террористических методов, а вот его дядя был жертвой терроризма. Кропоткин, он был губернатором, по-моему, Харькова, которого убили, и вот как раз-таки он пострадал от террористов.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами продолжаем разговор о загадках рождения русского терроризма. И для того, чтобы музыка помогла нам в нашей беседе, я хотел бы, чтобы сейчас в эфире прозвучал отрывок из симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 1905 год. Thank you. Ну что ж, на мой взгляд, тот образ, который нарисован Шостаковичем, совершенно без желания композитора как-то дискредитировать терроризм, напротив, он рисовал образ революционной эпохи, но, тем не менее, гениальный музыкант почувствовал то, что было в этом образе страшного. Ощущение угрозы, постоянно давящей. Угрозы, которая вот-вот может привести к какому-то взрыву, к какому-то неожиданному преступлению, потерям, крови и так далее. И здесь мы с вами переходим, наверное, к апогею русского терроризма, к событиям 1905-1907 годов. К этому времени все те механизмы, вернее сказать, машины террора давным-давно сформировались и искали способа проявить себя. Вот что, собственно, происходило в эти годы?
Действительно, вы правы, Дмитрий Михайлович. Это апогей террористической активности, и на это указывает статистика. Но вот в частности, вот с 1901 по 1907 год, по разным оценкам, есть разные цифры, но как минимум было убито в результате террористических атак свыше 10 тысяч человек.
Вот я хотел бы, чтобы эта лексика еще раз прозвучала в эфире. Сейчас телевизор на время от времени по новостным каналам говорит: террористическая атака где-нибудь там в Сирии, где-нибудь там еще на Ближнем Востоке, где-нибудь в Европе. И в сознании нашего общества не отпечатывается то, что террористическая атака – это слово, которое можно связать с русской стариной, что террористическая атака была в 1881 году, что они были в 1905 году, 1906 году и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все это было именно так.
Вы знаете, вот вы сейчас сделали, наверное, один из таких ключевых акцентов в нашей беседе, потому что, вы знаете, вы соизмерили ту эпоху с сегодняшним временем. А вот вы знаете, что террор в XIX веке, это не было ругательством или не было, согласно существующему законодательству, таким преступлением кодифицированным. Вот это был метод борьбы. И вот к концу XIX и к началу XX века государственная власть, прежде всего, политические и полицейские институты начинают правильно квалифицировать это преступление. Ведь тогда убийство Трепова, убийство государя было убийством, а не террористическим актом, как было бы сегодня. Вот здесь именно, может быть, поэтому это, наверное, и упущение юристов того времени.
То есть, иными словами, в XIX веке говорили, просто совершено убийство, преступление уголовного характера. И только с течением времени, да, когда государство начало понимать, в какую страшную дыру его затягивают террористы, оно выделило политические убийства, террористические, в особую, так сказать, графу. Кто вот в эти годы из террористов по-настоящему отличился, в кавычках?
Вы знаете, появляются идеологи терроризма. Вот появляется боевая организация эсеров, и появляются такие уже политические структуры. Социалисты-революционеры, которых побаивались большевики. Вот социалисты-революционеры, они, ну, такая личность, как Азеф, она уникальна.
То есть, иными словами, вот Евно Азеф, да, человек, который состоял в партии социалистов-революционеров, оказался в чем большей степени идеологом или организатором боевой группы?
Он был, это, пожалуй, тот случай, когда идеолог и организатор в одном лице. Вот, вы знаете, еще один момент, который, может быть, имеет также и тоже ключевое значение. Дело в том, что террористические методы борьбы активно начинают поощряться из-за рубежа. Парвус Гельфанд, который жил в Австрии, потом перебрался в Турцию, активно стал приближать к себе людей, в частности, Троцкого, которые потом обоснуют терроризм как метод политической борьбы.
То есть, иными словами, если я правильно понимаю, изначально те группы террористов, которые рождались в России, были порождением русского общества, ненормальным, уродливым порождением. Но, тем не менее, они выросли, собственно, у нас и выросли из наших недр. Но когда со стороны великие державы, находившиеся в постоянной борье друг с другом, увидели, вот здесь есть какие-то боевые силы, которые можно
использовать.
Совершенно
верно, да.
Деньги начали приходить из-за рубежа для того, чтобы эти группы приносили ущерб, били государство и могли быть инструментом, который можно использовать.
Да, и тут начинает идеологически обосновываться необходимость осуществления террора и террористических актов. Выходит работа «Терроризм и коммунизм» под авторством Троцкого.
Под авторством Троцкого.
Это уникальная работа, это его полемика с Каутским. Вот такая вот заочная полемика, где идет обоснование терроризма как необходимого метода политической борьбы.
Допустим, исполнители, так сказать, ведь, насколько я помню, в эти годы произошло несколько просто эпических нападений на чиновников, военных, когда среди бела дня происходили какие-то убийства, в которые поверить невозможно.
Вы знаете, вот я вот все-таки обращаю внимание на то, что терроризм стал обычным явлением вот в то время. То есть общество перестало удивляться убийству полицейских, убийству градоначальников, а вот убийство Столыпина...
Убийство, то есть целого министра.
Премьер-министра Столыпина. Это, конечно, уже стало своеобразным таким одним из террористических апогеев. Вот почему? Потому что терроризм уже доказал свою полную состоятельность. Кстати, вы знаете, часто приходится слышать мнение о том, что террористическая активность в 20 веке, в первой четверти 20 века, в первой четверти 20 века заканчивается именно убийством Столыпина. Столыпин был убит за много лет до начала Первой мировой.
И это значит, что фактически получается так, терроризм стал для образованных радикальных слоев общества, но я извиняюсь, конечно, как пойти на огород картошки выкопать. Если несколько десятилетий на террористов смотрели странно, то осуждающе, то, во всяком случае, как на некую невидаль, то в начале 20 века убийства стали чем-то обыденным. Ну да, здесь кого-то подорвали, здесь кого-то застрелили. Вот, кстати, министра. Ну, премьер-министр, конечно, фигура, но общество уже готово, что это могло произойти давным-давно. Царя убили. Ну что ж, добавим к этому и премьер-министра для полноты колоды. Вот, насколько я понимаю, собственно, общество дошло до того, что терроризм стал нормальным режимом существования, который одобряется образованным обществом, но как минимум значительной его частью.
Да, как минимум значительной его частью. И здесь, конечно, сыграла роль появления таких личностей в истории, как, допустим, Распутин. И вот критика Распутина, критика такая, которая уже становилась эффективным методом дискредитации государственной власти, она давала дополнительный импульс для развития мыслей, суждений, публикации статей, дискредитирующих власть. А если есть дискредитация власти, то есть необходимость обоснования легитимных или нелегитимных методов ее свержения.
Мы фактически видим ситуацию, которая превращается шиворот на выворот по сравнению с нормой.
Да, появляется как раз-таки обратная норма.
Я хотел бы поговорить об убийстве Распутина. Получается так, что Распутин, разные сейчас о нем мнения, огромное количество дискуссий, полемик по поводу этого. Мы на роли Распутина в истории царской семьи останавливаться не будем, но он в какой-то момент стал той живой точкой, в которую били противники власти. И сторонники власти убили Распутина для того, чтобы лишить противников власти этой самой живой точки. Но ведь они совершили террористический акт.
Совершенно верно. Вот я здесь согласен с теми экспертами, которые говорят, что как раз-таки убийство Распутина — это, может быть, даже классический террористический акт. Здесь еще важно заметить и обратить внимание на очень важные детали. Террористический акт есть долгосрочного действия, а есть краткосрочного действия. Вот убийство Распутина, оно сдетонировало по историческим меркам моментально. Вот действие Каракозова — это террористический акт долгосрочного действия.
Начали понимать смысл того, что сделал Каракозов, и начали вместо того, чтобы видеть в нем злодея, видеть в нем героя, через много лет после того, как он все это совершил.
Да, 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 и продолжают это делать сейчас, потому что сейчас героизация этих личностей продолжается. Опять-таки замечу, что как минимум в России 800 улиц названо именами и фамилиями вот этих самых персонажей.
В том числе в совершенно безобидных провинциальных городах, где эти персонажи никогда не бывали.
Совершенно верно, да. И тень террориста Юровского, тень террориста Войкова, она...
Каляева,
да, Кибальчича. Она здесь, в Москве, она рядом с нами.
Даже не только в Москве. Вот если посмотреть на статистику названий улиц в Сибири, там революционерами-радикалами, в том числе бомбистами, названо большее количество улиц, чем именами первопроходцев Сибири. Как это ни парадоксально.
Да, вот такой персонаж, как Халтурин, он очень почитаем в России, судя по тому, что сколько улиц названо его именем.
Сделал Халтурин?
Халтурин, он совершил террористический акт, тоже, можно сказать, в сакрально-смысловом центре, в Зимнем дворце. Это была попытка убийства государя, и в результате террористического акта погибло 40 ни в чем не повинных людей.
А государь тогда, к счастью, остался
жив. Да, государь, к счастью, тогда остался жив. И вы знаете, тут еще особенность одна террористической активности и, в принципе, терроризма. Как правило, в большинстве случаев от террористов страдают невинные мирные граждане. И вот это особенность террористической активности.
Ну что ж, я хотел поблагодарить от вашего имени, уважаемые радиослушателя нашего сегодняшнего гостя Артура Атаева за такую весьма содержательную беседу. И хотел бы завершить эту беседу самой простой, наверное, сентенцией, но истина не становится хуже от того, что ты ее повторяешь тысячный раз. Не дай бог это с нами случится еще раз. Не дай бог общество у нас начнет одобрять терроризм, не дай бог, мы опять увидим в террористах героев. Это значит, что с нами что-то не так. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».